Библейский колледж Харрис. Твердое основание, час первая. Цельность Божьего Слова. Третий урок. Типы почвы. Учитель Эндрю Уомак. Итак, сегодня у нас третий урок. Твердое основание. Цельность Божьего Слова. Сегодня мы будем говорить о сеятеле и о притче о сеятеле. Мы говорили с вами на прошлом занятии о том, что эта притча является ключевой для понимания всех остальных притч. Как говорил Господь, Марка, 4 главе, семя есть Слово Божье. Слово Божье крайне важно. Все Царство Божье действует на Слове Божьем. И если вы сеете Слово Божье, вы будете пожинать. Невозможно пожинать жатву, если вы не посеяли никакого семени, не посеяли семени Слова Божьего в вашей жизни. Именно по этой причине большинство христиан совершенно не видят никаких чудес в своей жизни от Господа, потому что в их жизни нет места Слову Божьему. Или слово, которое они принимают, это слово, которым говорит кто-то другой, а не их личное откровение. Об этом мы сегодня еще поговорим. Итак, вот об этом эта притча о сеятеле. И второе, о чем мы будем говорить, о различных типах почвы. Вчера я сказал одну вещь, я верю, что она очень важна для вас, для вашего понимания, что это четыре типа сердец, представленные этими четырьмя типами почвы. И я думаю, что каждый из нас в том или ином состоянии пребывал так или иначе. Мы начинаем с твердой почвы, и потом мы проходим все эти четыре типа, мы превращаемся в то сердце, наше сердце превращается в то сердце, которое приносит плоды 30, 60 и 100 крат. Третий тип почвы — это сердце того человека, у которого нет понимания Слова Божьего, и сатана крадет это слово, и оно не приносит плода. Поэтому понимание Слова Божьего крайне-крайне важно. Мы вчера говорили о том, что если вы не понимаете Слова Божьего, попросите Господа дать вам откровение и понимание. Если у вас нет откровения, нет понимания Слова, то это по вашей вине, потому что вы не стремились получить это понимание, не стремились получить это откровение, а вы просто буднично и повседневно относитесь к Божьему Слову. Если вы будете иметь отношение, что «я не проживу ни единого дня больше без откровения Божьего», то вы получите это откровение. И раз уж Бог написал это Слово для вас, уж Он и даст вам и понимание Его. Марка 4 глава, 16 стих, там говорится: «Подобным образом и посеяны на каменистом месте означают те, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его, но не имеют в себе корня непостоянное. Потом, когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняются». Тотчас соблазняются. Итак, он здесь сравнивает сердце с почвой и слово с семенем. Если семя погрузить в почву совсем не глубоко, то семя начнет быстрее производить росток и корни, чем то семя, которое посажено достаточно глубоко. Когда я еще в шестом классе учился, я сидел на переднем ряду, и наш учитель принес террариум, по-моему, называется, и он принес два их. Один, и они были оба одинаковых размера, и он положил в один определенное количество почвы, в другой почвы было меньше, и он посеял семя и туда, семя помидора, и поливал эти семена. Единственная разница была это в глубине почвы, в количестве почвы в этих террариумах. И вы знаете, та почва, тот террариум, в котором было меньше почвы, и слой почвы был маленький, помидор стал расти гораздо быстрее, но у него не было достаточно сильной корневой системы, чтобы утвердиться, чтобы стать твердо. И в конечном итоге он побелел и завял. Но второе семя томата во втором террариуме, где было больше почвы, оно было посажено глубже, оно разрослось, и оно стало приносить плод. Воды. Поэтому если не глубоко посеяно семя, то оно быстрее начнет произрастать, но в конечном итоге оно завянет, потому что у него нет корневой системы, и корни не смогут его поддерживать над землей, но оно не принесет плода в конечном итоге. И вы знаете, так происходит в жизни большинства христиан. Большинство христиан хотят немедленного проявления, немедленных плодов, полное преобразование, и начинает семя произрастать над почвой, но именно корневая система определяет то количество и тот плод, который принесет это растение. Потому что чем крепче корневая система, чем она лучше, тем крепче будут плоды, тем их будет больше, нежели если это растение, у которого нет корневой системы, или она очень слабая. И если вдруг настанет засуха, то то растение, у которого более глубокая корневая система, оно будет гораздо дольше стоять над землей, и оно гораздо дольше будет жить. Точно так же это относится к жизни человека. Мы с вами читаем Марка 4 глава. Посмотрим 30 стих. Тот отрывок из Писания, который я помню точно, когда я его читал, я сидел в бункере во Вьетнаме во время моих первых нескольких недель во Вьетнаме. Это уже, знаете, очень длинная история. Я прошел через обучение, пехотное обучение. Нас также обучали быть в противогазе во время атаки, газовой атаки. Я ненавидел это испытание, когда нас заставляли надевать противогаз и пробегать через газовую камеру. Я сказал: «Господи, избавь меня от этого». И, в общем, я вызвался добровольцем остаться сторожить бараки, пока все проходили это обучение в газовых камерах. Но, знаете, в армии я научился впоследствии, что вызываться добровольцем равносильно самоубийству. Но, в общем-то, в этот раз мне повезло. Я остался в бараках и охранял бараки и имущество, пока все остальные пылились в газовой камере. В общем, я лежал на кровати, в бараке, читал Слово Божие, прославлял Бога. И тут я прочитал Марка 4 глава, где он здесь говорит в 30 стихе, и сказал: «Чему уподобим Царство Божие? Или какую притчу изобразим его? Оно как горчичное зерно, которое, когда сеется в землю, есть меньше всех семян на земле, а когда посеяно, всходит и становится больше всех злаков, и пускает большие ветви, так что под тенью его могут укрыться птицы небесные». И когда я читал эти строки, я подумал: классно. Я знал, что речь идет о Царстве Божьем здесь, что Царство Божье, оно вначале подобно этому маленькому семени, горчичному семени, может быть, его видели. Оно действительно маленькое. Если бы я сейчас его держал в руке, то уже с 3-4 ряда вы бы в моей руке уже ничего бы не смогли увидеть. Вот такое оно малое. Оно самое маленькое, но из него вырастает одно из самых больших растений, одно из самых больших деревьев. И я подумал, классно было бы тоже вот так вырасти. Хотя сейчас мне не было ничего подобного. И вот я размышлял над этим стихом, я подумал: «Господи, как было бы здорово быть таким большим деревом!» Я вообразил себя таким подобным дубу, от которого большая тень, куда садятся птицы. И Господь ко мне обратился, и Он сказал буквально следующее: «Если бы я сделал тебя таким большим деревом прямо сейчас, в том состоянии, в котором ты находишься, с твоей корневой системой, то ты бы свалился бы от первого самого невинного порыва ветра, и первая же птица, которая села бы на твоей ветви, она бы тебя обрушила». И я представил, что я огромное дерево без всяких корней. Вы знаете, Господь очень много мне показал через это откровение. И все это через размышление над притчей о сеятеле. Дело в том, что необходимо иметь корни, обширные корни, корневую систему. Большинство людей желают ведь сразу результаты. Они не хотят вкладывать время, не хотят укреплять, так сказать, корневую систему. Но я могу вам гарантировать, что тогда вы долго не продержитесь. Вы знаете, я вырос в Орлингтон, Тексас, и у нас во дворе росло 26 или 23 куста пекона. Однажды я разговаривал с ним англичанином, я сказал: «Пекон?» Он говорит: «Пекен», похоже на как писсуар слово по-английски. Я говорю: «Не писсуар, говорю, а пекон, не путай. Нам эти кусты не для этого нужны». Я говорю: «Пекон, пекон, у нас 23 этих куста». В общем-то, Моя работа заключалась в том, чтобы вырывать эти кусты, потому что когда семя пекона падало на землю, оно начало прорастать. И если ему давали время, оно превращалось в большое дерево. Но родители мне сказали, что должен был вырывать эти ростки пекона, но родителей я, конечно, не слушал, и я ждал, пока эти ростки достаточно сильными станут, достаточно высокими, чтобы было видно. И тогда бы я шел их вырывать, когда мне родители еще раз напомнили. Но когда я пошел их вырывать, я вдруг обнаружил, что их корневая система в 3 раза больше, чем само растение внешнее, которое видно. И фактически, если вы им давали вырастать до такого размера, то их приходилось уже выкапывать лопатой, потому что вырвать их было невозможно. И вы знаете, что большинство христиан, они желают увидеть внешний рост, который видим и заметен, но они не дают времени Слову Божьему укрепиться и укрепить корневую систему. Они очень хотят увидеть внешние результаты, но Царство Божье действует совершенно не так. Царство Божье подобно семени, Слову Божьему, посеянному в ваше сердце, которое должно пустить глубокие корни в вас. И здесь речь идет о человеке, у которого не было глубоких корней. Слово не пустило глубокие корни из-за того, что почва была, может быть, каменистая, не слишком глубокая. В 16 стихе, смотрите, здесь написано, подобным образом, и посеянное на каменистом месте означает те, которые, когда слышат слово, тотчас с радостью принимают его. Они были рады принять слово. Это люди не отказываются от Слова Божьего. Они были радостны, они с радостью принимали его, это откровение. Но не ждали, пока слово пустит глубокие корни, и поэтому слово не могло надолго задержаться в них. Я 36 лет занимаюсь служением, и знаете, что я вижу? Тысячи людей приходят на собрания, они радуются откровениям, они радуются Слову Божьему, но потом сотнями из этих тысяч сотни они отпадают от Господа и уходят из церкви. Я слышал статистику, не знаю, насколько она реальна, что 2/3 всех верующих харизматов христиан не ходят в церковь в настоящий момент. Я не знаю, насколько она точна, но могу вам сказать, что очень много людей принимают Слово Божье с радостью, но сегодня не служат Богу, потому что Слово не имело корня в них. Когда Господь мне дал это откровение, тогда я ходил в баптистскую церковь. Я был лидером молодежного служения. Вы знаете, это длинная история, но наша церковь не была типичной баптистской церковью. В нашей церкви слепые прозревали, катаракты уходили из глаз, и люди, которые привозили скорые, Бог их исцелял. Мы видели, как происходили чудеса исцеления. Но в этой церкви было полно учения об осуждении. Я проповедовал о праведности Божьей, о милосердии Божьем, о благодати Божьей. Из-за этого у меня было куча проблем. Но, в общем, я ездил в Форт Уорс, где проповедовал Кеннет Колблен, но тогда еще только начинал большие свои служения, и у него не было больших толп, которые приходили бы на его собрание. Они арендовали залы там на 500-600 человек, там приходилось всего 100 или 200 человек. Мы не могли понять, почему люди не приходят слушать, потому что он проповедовал прекрасно, он проповедовал о праведности. Это то слово, которое нигде не было слышно до этого в других местах. Я приезжал туда, слушал его проповедь, потом ездил к себе в Гарланд, Далласе, и проповедовал о праведности, о благодати. И 2-3 недели происходили чудеса. Люди получали исцеление, люди освобождались. И обычно через 2-3 недели вдруг эти исцеления, эти чудеса, они шли на убыль. Я не мог понять, почему это происходило, хотя я проповедовал одно и то же, но результаты были совсем другими. Я опять ехал, либо Джон Эйр слушал, либо я слушал Кента Копленда, приезжал весь в огне, весь такой горящий, проповедовал. 2-3 недели опять происходили чудеса, потом все шло на убыль. И так происходил такой цикл постоянно. Я не мог понять, почему так происходит, почему чудеса идут на убыль через какое-то время. Помню тот вечер, когда я прочитал этот отрывок и получил откровение, и я, и моя жена Джейми. И я вдруг понял, что проблема в том, у меня нет корневой системы, это слово не укорено во мне. Я проповедовал на энтузиазме и радости этих проповедников, но их откровения не были моими личными. И тогда я принял решение. Я сказал, больше я не буду цитировать и говорить, сказал так-то, так-то, то-то, то-то. Я буду говорить, Бог сказал мне. Это будет мое личное откровение. Я буду размышлять над их откровением, пока они станут моими. Не то, чтобы теперь я не принимаю других, откровений других людей, но когда я принимаю эти откровения, я размышляю над ними до тех пор, пока они становятся моими собственными откровениями, и пока это слово не укоренится, не утвердится во мне. Когда Господь впервые дал мне откровение о сеятеле, о семени, я был вот именно в таком состоянии. Я обрадовался, но во мне не было крепкой корневой системы. И я решил, что Слово Божие будет моим откровением личным, а не откровением чьим-то, кто научил меня. Это была точка перемены в моей жизни. Многие люди, многие христиане находятся где-то между первым типом почвы и вторым типом почвы, когда они хотят идти за Господом, но сатана ворует это слово, потому что оно не пускает глубокого корня в их сердцах, и у них нет глубокого откровения о Слове Божьем. И вы тогда не сможете долго стоять, вы будете терять эти откровения, пока вы не утвердитесь в этих откровениях, пока они не станут вашими личными откровениями. Посмотрите, как здесь говорится. «Подобным образом посеянное на каменистом месте означает те, которые, когда слышат слово, тотчас с радостью принимают его, но не имеют в себе корня, не постоянно, потому что, когда настает скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняются». Я уже вам говорил вчера, что сатана, в общем-то, не за вами охотится и не вас преследуют. Сатана знает, что вы и так сами по себе пустое место, ни на что не способны. Неважно, кто вы, какие бы у вас ни были таланты, способности, для него вы не угроза. Но Слово Божье, которое укоренено, утверждено в вас, оно производит Божью жизнь. Вот оно является главной угрозой для сатаны. Я вам говорил про кусты пекона, то чем больше эти кусты, тем тяжелее их вырвать. И вот и сатана пытается вас завалить сейчас, когда вы только начинаете изучать слово. Как говорится в послании евреям, 10 главе, я не уверен, какой именно стих, где-то 35 стих, по-моему. Точно не уверен. Там говорится, что когда вы просвещены, то вы переносите большие страдания. Таким образом, говорится, что когда вы получаете откровение, Бог начинает вам открывать суть слова. Сатана старается вас испугать и обратить в бегство всеми возможными способами. Это тот момент, когда он на вас бросается со всеми своими приемами, со всеми своими подлостями, пока вы еще молоды и совсем юны в слове, чтобы ему, вам, вас было легче обратить в бегство. Но я говорю вам, что пребывание в слове — это не конец ваших проблем, а самое их начало. Как это не грустно, да? Если бы вы это понимали, многие из вас вообще бы не обратились к слову. Я не говорю, что проблемы вас победят, и вы будете их жертвой. Нет, вы их преодолеете. Если вы твердо стоите Слово Божьим, то Слово Божье даст вам победу в вашей жизни. Сейчас у меня больше проблем, больше трудностей, больше противостояния, чем когда-либо раньше, но я приношу плод. Жизнь христианина не может быть без сопротивления, без гонения. Если вы никогда не сталкивались лбом с дьяволом, это просто потому, что вы с ним идете в одну сторону. Начните идти против течения, вы обязательно с ним столкнетесь. Сатана будет нападать на вас, и будет преследовать вас. Но смотрите, преследование и гонение имеют целью украсть у вас слово. Это прекрасная истина, которую Бог мне дал, которая обращался сотни раз, которая мне помогла необычайно. Цель гонения и преследования — остановить действие слова в вашей жизни. Задумайтесь над этим сейчас. Когда вас преследуют, когда люди нападают на вас, в нашей стране, в общем-то, нам не угрожает смертью, наша жизнь находится в относительной безопасности. Самое страшное, с нами перестанут общаться. Но цель преследования, цель гонения — это остановить действие Слова Божьего в вас. Когда вас критикуют, когда против вас говорят слова, какая естественная реакция, естественная тенденция поступить — это обидеться, соблазниться. Когда вы начинаете защищать себя и говорить, я вам покажу, что вы не правы, я вам докажу. Но если вы начнете обижаться и начнете соблазняться, это значит, что эти гонения сработали, и вы уже отвлекаетесь от Слова Божьего, отвлекаетесь от своей цели, вы пытаетесь себя защитить, вы тратите на это время, свои усилия. Как только вы начинаете спорить и доказывать что-то, вы проиграли. Все это время, когда Господь мне показывал эти откровения, я встречался с Джоном Неем, он тот, кто, в общем-то, помог мне начать служение, и Джо меня отозвал из группы в 200 человек или 300, и он говорит, я вижу, как ты, как бегун, который бежит по дорожке, за тобой бежит большая группа людей, ты лидер. Но люди, которые на трибунах, они кричат на тебя, что ты неправильно бежишь, ты не так все это делаешь, что ты сбегаешь со своей беговой дорожки, бежишь к трибунам и пытаешься доказать зрителям, что ты прав. Как только ты начинаешь с ними спорить, ты уже проигрываешь гонку. Может быть, ты выиграешь спор, но проиграешь гонку, поэтому оставайся на своей дорожке. Прекрасный образ, прекрасный образ. Именно для этого гонения предназначены. Вы говорите, Бог благой. К вам кто-нибудь подходит и говорит, нет, Бог злой, Он на вас насылает болезни. И как только вы начинаете спорить и что-то доказывать в ответ на их критику, да, вы сразу отвлекаетесь от своей основной задачи, от своей основной цели, пытаясь оправдать себя и доказать свою правоту. Таким образом, вы перестаете служить Божьим Словом, и гонения остановили действие Божьего Слова в вашей жизни. Не надо себя защищать. Вообще, не обращайте на это внимания. Какая разница, правы вы, неправы, согласны с вами, не согласны. Все дело не в вас, все дело для Господа. Если вы занимаетесь служением ради популярности, займитесь лучше чем-нибудь другим. Есть много других дел, которыми можно заняться с гораздо меньшими сложностями для себя. Мне и угрожали, даже похищали меня, и угрожали мне смертью, посылали мне письма с угрозами, и сейчас несколько человек подали на меня в суд. Вы знаете, для получения удовольствия можно сделать что-нибудь другое, чем-нибудь другим заняться, гораздо более приятным и меньше сопротивления будет. Поэтому, если вы занимаетесь служением ради славы, однажды вы поймете, что вы сильно неправы. Итак, здесь говорится, что гонения настают за слово. Вы знаете, есть те, кто учат, что Бог насылает на нас испытания, соблазны, гонения. Нет, здесь написано, что скорбь и гонение за слово, чтобы украсть у вас слово. Гонение и скорбь не для того, чтобы помочь вам, но для того, чтобы вам навредить. Сатана является источником ваших проблем, а не Бог. Бог не насылает на вас болезни. Бог не заставляет вас страдать. Сатана все это делает с одной единственной целью, чтобы вас отвернуть от Слова Божьего. Я не хочу говорить плохого исповедания или провозглашать что-то над вами, но такова просто истина. Поймите, вы пришли в библейскую школу, это же гарантия того, что сатана будет вас испытывать. Он будет испытывать вас, насколько вы тверды в своем решении. Ага, он идет в библейскую школу, если он начнет служить Богу, зная все эти откровения, я вообще не смогу никогда его свалить. Вы знаете, но проблемы — это проблемы, но вы... Вам дана победа. Чем больше Голиаф, тем больше ваша победа, тем громче он упадет. Если бы Давид пошел и убил какого-нибудь карлика, его бы, наверное, царь арестовал и посадил бы в тюрьму. Но так как он убил Голиафа, великана, то как он был прославлен, смотрите, да? Поэтому не бойтесь, если проблемы на вашем пути. Это еще одна возможность использовать Божье Слово. Но гонение и преследование за Слово тотчас соблазняются, обратите внимание, в 17 стихе. Соблазняются, это не значит, что они перестают тут же сразу верить в истину. Я очень много времени провел, размышляя над этими стихами, но мне приходится торопиться, чтобы пройти весь материал с вами в отведенное время. Соблазнение не значит перестать верить. Вы можете исповедовать слово исцеления, и как только вы стали стоять в вере, отставить свои права, всякие болячки на вас навалятся. Грипп, свинка и все остальное, все это сразу. Вы знаете, вам не нужно отказываться от своего исповедания, если вдруг такие испытания. Но не теряйте своей радости, своего энтузиазма, не теряйте своего убеждения, что слово есть истина. Слово «соблазняется» здесь означает, что вы теряете свою радость, вы теряете свой энтузиазм или часть его. Вам не нужно отказываться полностью от истины, стоит только немного соблазниться, и слово перестает действовать в вашей жизни. Невозможно просто сидеть и говорить, да, я верю, что Бог исцеляет, но в ни моем случае каждый раз, когда я говорю это слово, я начинаю болеть. Да, я вообще и не рад особенно. Чего тут ожидать? У меня одни испытания, все очень сложно. Если вы соблазняете, Слово Божие не перестает действовать в вашей жизни. Не давайте этому произойти. Я очень много могу еще сказать на эту тему. Но вы знаете, я, наверное, целую декаду потратил, пребывая где-то между первой и второй почвой, типом почвы, когда я пытался утвердиться в Божьем Слове и утвердить Божье Слово в моей жизни. Вы знаете, мне, может быть, даже было тяжелее, чем вам, потому что я уже был неправильно научен заранее. И гораздо легче все заново с чистого листа воспринимать, чем переписывать старое. Меня учили, что Бог насылает болезни, это Его воля, Он вас учит через болезни. И когда я увидел истину, что Бог хочет, чтобы ты был здоров, мне пришлось избавиться от старого учения. Мне было тяжело. Помню впервые, когда я принял решение, что действительно я не буду болеть, потому что это Божья воля мне быть здоровым. Я буду ходить в здоровье, я не буду принимать никаких болячек. Как только я принял такое решение, я до этого не болел целыми годами. И тут вдруг все болячки на меня навалились, и я болел. То у меня был насморк, то у меня был грипп, то у меня был кашель, то еще что-то. И каждый раз я говорил, я не принимаю всего это. Я исцелен ранами Иисуса Христа. И при этом я был настолько болен, что даже не мог прямо стоять. Поэтому приходилось просто садиться. Я не ложился на кровать, потому что для меня это все равно, чтобы было показать свою пассивность, и тут же я бы заснул. Поэтому я садился на пол, там было жестко. Мне очень хотелось спать, поэтому я становился на четвереньки, клал перед собой Библию и читал Исаия 53:4-5, что ранами Иисуса Христа я исцелен. В течение нескольких часов я ходил на четвереньках по полу, толкая под собой Библию, чтобы не поддаться на сонливость, на болезнь. Я говорил, я не принимаю болячки. И не говорю, что вы должны именно так сделать. Это то, что делал я, настолько я был решителен. И с тех пор я не болел, и я просто отказываюсь принимать всякие болячки. Знаете, 8 часов я боролся тогда, и теперь уже 34-35 лет, как я ни разу не болел. Я не принимаю болячек, у меня не было даже простуды элементарной, не было головной боли. Хотя, правда, на прошлое Рождество, кажется, у меня, наверное, то, что у меня было головной болью, я даже затрудняюсь сказать, на что похоже головная боль, пришлось у сына спрашивать. Да? Как только я почувствовал что-то похожее, я запретил, и через 15 минут она прошла. Я не принимаю болезней. Некоторые могут сказать, так жить невозможно. Понимаете, Слово Божье в вас не укреплено, не утверждено. Моисей было 120 лет, и он и хорошо видел, хорошо слышал, был в здравом уме. Если Моисей в Ветхом Завете таким был, то я уж в Новом Завете могу быть гораздо лучше, прекрасно. Хотел бы я больше сказать, но давайте с вами посмотрим 18 стих, 3 стих почвы. «Посеянные в тернии означают слышащих слово, но в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода». Итак, здесь описывается семя, которого было достаточно пространства. Речь идет о человеке, который пережил гонение, который принял слово. Слово заняло первое место в его жизни. Слово утвердилось в нем, и был хороший, так сказать, прогресс, но другие обязательства, другие занятия заняли первое место в конечном итоге. Когда вы сеете семя в почву, если вы не избавитесь от сорняков, сорнякам расти гораздо легче, чем, не знаю, кукурузе, там, кабачкам или еще чему-то. Если вы позволите сорнякам расти с культурными семенами, то эти сорняки, они высосут все соки из земли, и то семя, которое вы хотите вырастить, оно в конечном итоге умрет. Поэтому это прообраз человека, который взял слово, который понял его важность, который дал ему время опустить корни, оно начало приносить плоды. Лука эту же историю пересказывает, эту же притчу, и там говорится, что не приносило плода это семя. То есть оно приносило плод, но не до конца плод созревал. То есть это не был зрелый, хороший плод, а плод просто засыхал и был зеленым. Из-за сорняков, из-за забот, из-за других занятий. Человек, который много хорошего сделал, но слово не развило своего полного потенциала, потому что питание в почве было высосано, было забрано другими сорняками, другими делами. Человек, в жизни которого слово действует до какой-то степени, но также в его жизни есть и другие вещи, которые крадут его время и крадут силу у плода, не дают плоду развиться до конца. Не могу сказать наверняка, но я думаю, что я был вот в таком виде почвы, таким видом почвы лет 20, наверное. Некоторые из вас, наверное, уже приуныли, думают, «Боже, как же вообще возможно что-либо?» Но это в моей жизни, может быть, у вас все будет гораздо лучше, не отчаивайтесь. Очень долго я был в таком состоянии, пока я не избавился однажды от телевизора, да, и стал на 100% посвящать себя слову. Если бы я один жил сегодня, у меня бы телевизора не было до сих пор. Просто моей жене нравится его смотреть. Нет ничего плохого смотреть телевизор. Я вас не осуждаю, если вы это делаете, но ваши приоритеты должны быть в Слове Божьем. Заботы века сего. Обратите внимание. Входя, заглушая слово, оно бывает без плода. Обольщение богатством, другие пожелания заглушают слово. Сколько времени, сколько внимания вы можете уделить какому-то предмету? Если вы неосторожны, например, каждый раз, когда вы едете в машине, вы слушаете радио, да? И вы не рассуждаете над Словом Божьим. Да, например, начните слушать новостные программы, даже христианское радио слушать, то невозможно. Христианскую музыку. В нашем городе та христианская радиопередача, то христианское радио, которое вещает в нем 60-80% неверия подается в наши уши. Невозможно даже смотреть, в общем-то, христианское телевидение, потому что в нем полно-полно неверия, полно-полно всякого мусора, то, что вас останавливает в вашей вере. Поэтому ваше внимание должно быть сосредоточено на Боге. Не отвлекайтесь. Вот та истина здесь, которая показывает, почему у многих нет полного плода. Потому что слово пустило корни, но оно было заглушено другими вещами, сорняками. Слишком много времени они уделяют лишнему, ненужному. Хотите быть успешным христианином? Учтите это. Еще я могу вам сказать, если у христианина проблемы сегодня, то, скорее всего, корни проблемы кроются в том, что он уделяет свое внимание не тем вещам. Большинство этих проблем люди сами себе вызывают в свою жизнь. Я не могу знать, чем вы занимаетесь, но согласно опросам и исследованиям, большинство людей 3-4 часа проводят, смотря телевизор. Если вы 3-4 часа в день смотрите телевизор, то Слово Божье не будет действовать в вашей жизни. Может быть, совершенно немножко оно будет действовать, и вы увидите какой-то маленький плод. Да, достаточно, чтобы вы видели, что Бог действует, но ваши плоды не будут совершенны, потому что вы тратите большую часть своего свободного времени на просмотр телевизора. Не так действует Царство Божье. Размышляйте над Словом Божьим. Мы можем много об этом говорить, но я хочу вам сказать вот что. Некоторые люди могут подумать, я так 8 часов в день работаю, хожу в библейскую школу, оплачиваю свои счета. Это 12 часов занятий, плюс еще мне необходимо кушать, необходимо стирать свои вещи, необходимо спать. Как же можно еще и для слова найти место и время? Научитесь размышлять на Словом Божьем, независимо от того, где и чем вы занимаетесь. Я так научился думать думать о Боге, независимо от того, чем я занимаюсь. Я работал на самых разных работах. Некоторые скажут, невозможно думать о Боге и при этом продолжать работать. Возможно, возможно. Хочу вам вот что рассказать. И я уверен, что у вас бывали финансовые проблемы, проблемы взаимоотношений, проблемы со здоровьем. Вы идете на работу, и даже на работе вы работаете, и при этом думаете о своей проблеме. Она не выходит у вас из головы. Вы снова и снова обдумываете, обсасываете эту проблему. Это называется волнение, забота. Вы размышляете о плохом. Если вы о плохом можете размышлять и заниматься своей работой, то уж точно вы можете научиться думать о Боге, о Божьих истинах, занимаясь работой. Тут можно целый урок посвятить тому, как размышлять над Словом Божьим. Но вот во 2 Коринфянам 10 главе 3, 4 стиха говорится, «Ибо мы, ходя по плоти, не по плоти воинствуем, оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь, им не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, пленяем всякое помышление послушанию Христу». В этих стихах говорится, что у вас есть орудие, которое пленяет всякое помышление послушание Христу. Из миллионов христиан даже одного нет, наверное, христианина, который пытается полностью применить этот принцип в своей жизни. Да, большинство христиан проводят какое-то время, там 15-20 минут в день с Господом, все остальное время, они слушают, смотрят всякий бред, всякий мусор. Например, слушают кантри-вестерн. Я в свое время даже пел в группе, которая пела кантри-вестерн. Мы выступали перед большой толпой. Но вы знаете, кантри-вестерн вас убьет, если вы будете слушать эту музыку. Точно вам говорю. Вы слышали о том, что можно услышать, когда прокручиваешь музыкальные записи задом наперед. Там разные закодированные послания можно услышать. Так вот, обнаружили, что если прослушивать вестерн и кантри, то прослушивать записи задом наперед, то к вам вернется ваша жена, ваш пикап, ваша собака, потому что вестерн, кантри-вестерн — это та музыка, которая просто является нытьем о вашей тяжелой жизни перед банкой пива. Рок и все остальное, все это не прославляет Бога. Если вы не можете взобраться в своей жизни, 30 минут проводите время, прославляя Бога, а потом все остальное время проводите, смотря всякие программы по телевидению, которые прославляют убийство, прелюбодеяние, да, 5 часов, 6 часов в день, то ваше время с Богом, эти полчаса, 15 минут, они совершенно бесполезны. Аминь. Если вы смотрите передачи, где люди подшучивают там по поводу гомосексуализма, шутят друг над другом, издеваются, грызутся, ругаются. Если вы смотрите шоу, где показывается убийство и все остальное, то ваше время с Богом, ваши 15 или 30 минут с Богом жалкие, они ничего не изменят в вашей жизни. Да, вы можете поступать как вам угодно, но я вам говорю о принципах Царства Божьего. Если вы хотите плод своей жизни 360-100 крат, начните размышлять над Словом Божьим день и ночь, и вы будете процветать, будете преуспевать, как говорится в Иисуса Навина 1.8, как сказал Павел, что «одно только делаю, к одному только стремлюсь». Поэтому Павел был успешен, Смит Вигглсворт, через которого Бог воскресил сотни людей из мертвых. Было могучее служение его. Лестер Самрал однажды пришел к нему в гости, когда он уже был старым. Смит встретил его у двери. Лестер сказал, «Можно я зайду?» Смит сказал, «Ты можешь зайти, но газету оставь снаружи, пожалуйста». Он даже газет не читал в своем доме, не держал газет. 35 лет он был в служении, ни разу не читал газету. Однажды Смит Вигглсворт жил в Колорадо-Спрингс, он проживал в гостях у одной сестры, и вы знаете, что она помнила о его времени здесь. Она сказала, что мы ни разу не доели до конца наших обедов, потому что Смит Вигглсворт больше 15 минут без молитвы и чтения Библии не проводил. И поэтому, когда они начали кушать, через 15 минут он говорил, время для Библии. Мы начинали молиться, изучать Библию и не успевали даже ничего толком доесть. Можете сказать, ничего себе фанатизм. Ну да, фанатизм, в общем-то. Я в газетах хорошие нахожу, конечно. У меня есть несколько вырезок прекрасных, которые я вырезал, прилепил там, чтобы на видное место посмотреть. Но Смит Вигглсворт сотни сотни статей с мусором, с траком не увидел, да, в этих газетах, потому что он их не читал. Потому что в газете обязательно вы найдете: сегодня наступает сезон гриппа, сделали вы прививку, готовьтесь к этому, готовьтесь к тому. Доктора и медсестры — самые трудноубеждаемые люди, и они не принимают исцеления совершенно, их очень сложно убедить, потому что они знают все о болезни и ничего об исцелении. В Римлянах говорится нам, что мы должны быть просты на хитрость, просты на зло. Мы должны быть невежими во зле. Но большинство из нас знают зло очень-очень хорошо, настоящие эксперты по злу. Мы даже считаем, что это какое-то право узнавать все о зле, о бесах, о демонах, потому что мы должны быть хорошо информированы. А Бог хочет, чтобы вы были простодушны, невежи на зло. Обольщение богатством, другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода. Я хочу вам сказать, что много христиан в теле Христовом не дошли до третьего типа почвы, и лишь единицы дошли за третий тип почвы и стали четвертым типом почвы, когда приносят плоды в 30, 60 и 100 крат. Бывают времена, когда мы совершенно бесчувственны, не восприимчивы к Слову Божьему. Первый тип почвы. Второй тип почвы человека, человек, который любит Слово, радуется Слову, наступает гонение, преследование за Слово, и Слово Божье заглушается, и оно не приносит плода, потому что эти люди не проводят времени в Слове. Третий тип почвы, третий тип человека, который имеет потенциал, который принимает Слово, и Слово начинает его менять, но заботы об очищении богатством, заботы века сего, заглушают это Слово, и Слово Божье перестает действовать в его жизни. Четвертый тип почвы – это человек, который приносит плод 30, 60 и 100 крат. Это не тот человек, у которого семени больше упало. Он получил столько же семени, но его почва менее каменистая, меньше забот, меньше сорняков, меньше всего остального. О чем это все говорит мне? Вам не обязательно быть самым острым ножом, так сказать, в ящике, чтобы Бог вас использовал. Вам не нужно быть серебряным сосудом. Будьте просто сосудом, который Бог может использовать. Вы знаете, вам не нужно иметь какую-то харизму, много интеллекта или какую-то особенную яркую личность. Нужно иметь Слово Божье внутри себя. И вы знаете, когда Господь меня призвал, Он мне сказал оставить обучение в колледже, но моей семье учили, что образование – это самое важное. И родители мне сказали: ты никогда ничего не добьешься, как Бог может тебя использовать, когда ты бросаешь учебу? И у нас в церкви учили даже профессоры из духовной семинарии. И мне они говорили: как Бог мог тебе сказать оставить обучение? Такого не может быть. Но вы знаете, я чувствовал, что: Бог, как ты можешь меня использовать? Я же ничего не знаю. Но Бог мне через эти стихи показал, что Слово действует. Твое сердце может принимать Слово, может вмещать силу Божью. И все дело не в твоем образовании, не в твоих знаниях. Не принимай обольщение богатством, забот века сего, не заглушай Слово. Стой твердо против всяких преследований. Вам не нужно быть каким-то суперталантливым по мирским стандартам. Будьте человеком, который совершенно предан Слову Божьему. Слово Божье, чтобы было на первом месте в вашей жизни. Слово Божье для вас должно быть важнее всего остального, важнее успеха, важнее всего остального. Чтобы вы думали так: Бог, Твое Слово имеет финальное значение в моей жизни, оно решающее значение имеет в моей жизни. Начните жить так: через какой-то период времени Слово пустит корни, вы будете стоять твердо против всякого шторма. Не отвлекайтесь ни на что другое. Я говорю вам, что вы будете приносить прекрасные плоды. Плоды будут сами произрастать. Так действует этот принцип. Главное, расставьте правильно приоритеты в своей жизни, понимаете? Это прекрасная истина. Это то, что изменило мою жизнь совершенно. Это то, на чем я строю свою жизнь. И вы знаете, у меня, может быть, не так много всего, как у остальных, но я верю, что для меня важнее Слово Божье, знание Слова Божьего, чем все остальное. Тогда моя жизнь начинает меняться. Вы знаете, наша телевизионная программа, вот у нас есть, у нас там мало какой-то графики, каких-то наворотов. Мы могли бы, конечно, все это улучшить, но это не так важно. Один человек ко мне подошел в Канзас-Сити и говорит: «Вы знаете, не обижайтесь, но вы такой простой, как три копейки, как говорится». Но для меня это было настоящим комплиментом. Если вы послушаете нашу программу, через 5 секунд вы услышите, что я учу слово, там мало заставок. Время все тратится на Слово Божье. Посмотрите другие программы, там куча заставок, куча графических заставок, много энтузиазма, настроения, но если вы посмотрите по слову, сравните, то там слова практически нет. Я говорю вам, что Бог благословляет нас, и жизни меняются, потому что слово имеет приоритет. Ко мне подходили люди и говорили, что я у вас за 6 недель больше узнал, чем за 20 лет церкви. Большинство людей не говорят слово. Бог действует по слову, чудеса творит по слову, не основываясь на вашем характере, вашей личности. Я могу вам это доказать. Аминь. Дело не в личности, ни в чем таком. Дело в Слове Божьем. Если вы даете Слово Божье укорениться в вас, я могу вам гарантировать, что оно будет действовать в вас могущим образом. Бог будет вас использовать, благословлять вас и других людей. В общем, дело. Здорово, да? Аллилуйя.
Faith.